достаточно Вахина по сающей вещи читать открытой, и я хотел бы предоставить вступительное слово Андрею Андреевичу Григорьеву.
Спасающая вечность. Ну, книга сама по себе как бы и объемная, и необычная уже по своей обложке. Кто видит, кто встречался с нами, они уже как бы оценивали необычность обложки. Книга, она как человек, имеет свою судьбу, свое рождение, своих родителей, свою жизнь. И они говорят, как и человеки, встречаем по одежке, провожаем по содержимому. По поводу этого есть притча. Один хасидский мастер всегда держал рядом с собой книгу и никому не позволял к ней прикасаться. Когда он закрывал двери и окна, все думали, он читает. Когда к нему кто-то приходил, он оставлял книгу в сторону и не открывал ее, не показывал никому. Когда он умер, первое, что сделали ученики, решили открыть книгу, посмотреть, а что же там. Они открыли и были разочарованы. Там было всего одно предложение на первой странице. Когда вы сможете стереть различия между обложкой и содержимым, вы станете мудрыми. Поэтому мы надеемся, что здесь собрались люди, которые в состоянии стереть различия. Для них нет разницы. О чем же книга? Ну, книга, она многопланово и многогранно. В двух словах об этом не скажешь, но попытаюсь это сделать. Книга подводит итог многотысячелетним, можно сказать, поискам человечества смысла своего существования в непрерывной борьбе добра и зла. Ну, это как бы так вот все в общем, но то, что вот можно уложить в рамки одного предложения, можно сделать. Книга, в общем-то, художественная по своему содержанию. В ней вымысел существует, но и документальные какие-то события, основаны на документальных событиях. То есть сделана попытка приблизить что-то вневременное, вечное, описание каких-то миров, запредельных для понимания человечества, в общем-то, что сделать практически невозможно. Вот автор попытался это сделать в присущей ему форме, в форме образа. И приблизить вот это вечное земным. Ну, насколько это удалось ему, оценить вам. Ну, книга своего рода, в общем-то, она как бы, ну, мы ее воспринимаем как своего рода чудо. С какой точки зрения? Вот на этот счет есть тоже одна интересная притча, я быстренько вам перескажу. Один искатель истины решил, много слышал об одном авторе, который, в общем-то, сотворял чудеса. И решил сам убедиться, какие же чудеса он сотворял. Он преодолел горы, моря, реки, леса и Спасибо. Преодолел все это, прибыл к этому автору и спрашивает одного из учеников: ну расскажи, какие же чудеса совершает ваш мастер? Ученик говорит: я не знаю, как у вас, видимо, у вас принято считать чудом, когда волю человека совершает Бог, а у нас принято считать чудом, когда человек совершает волю Бога. В этом смысле мы рассматриваем это как раз эту книгу как исполнение воли Бога. Ну, надеемся, что так это и есть. Ну вот, в общем-то, если коротко так говорить о книге, то, в общем-то, все. Мы проводили презентацию уже в городах Крыма, это Севастополь, Симферополь, Феодосия. Книга презентовалась в других местах, чуть позже об этом расскажут. И вот первый наш выезд за пределы Крыма, где мы проводим встречу с читателями. Это Днепропетровск. Немножко о авторе. Сейчас вы увидите о биографии автора, о его, можно сказать, творчестве, и вы увидите со слайд-шоу.
Свое лицо показывает, ну вот это то лицо автора книги. Значит, я вас, во-первых, приветствую в Днепропетровске. Действительно, мы здесь первый раз. Вот. Надеюсь, не последний. У нас, в общем-то, в нашей практике и в моей личной жизни встречались люди из Днепропетровска, которые, в общем-то, как-то себя зарекомендовали. Вот. Ну, сначала я хотел бы, конечно, поблагодарить вас за то, что вы все пришли сюда. И тех, кто книгу почитал, кто заинтересовался, кто нашел какой-то отклик в себе. И, конечно же, тех, кто нас пригласил вот в это прекрасное здание, в ваш город, то есть Владимира Андреевича Ткаченко, вот, и всех, кто предоставил нам и этот зал, и вот, возможность перед вами здесь выступить, рассказать о книге «Спасающая вечность». Вот. Для начала я бы хотел, конечно, просто посмотреть на аудиторию. Для того, чтобы мне что-то вам говорить, рассказывать, напоминать, я бы хотел немножко что-то узнать о вас самих. Во-первых, хотелось бы знать, все ли здесь днепропетровчане. Либо есть кто-то еще и из других городов, других регионов, может быть, даже из других стран.
Я из Днепродзержи.
Остальные молчат, значит, все здешние. Второе, по поводу, то есть это то, что касается масштаба. Все, в принципе, понятно. Вы просто потом увидите еще одну презентацию, поймете масштаб как бы распространения книги. Я хотел вот узнать этот момент. Второй вопрос. Поскольку речь в книге идет о разных учениях, о разных, в общем-то, мировоззрениях совершенно, и известных, и неизвестных, я бы хотел узнать, узнала, знакомо ли вам то, о чем я буду говорить. Ну, религии понятно, религии, конечно, всем знакомы. Христианство, ислам, вот, буддизм, думаю, тоже знаком, да? Зороастризм знаком, хотя бы в некотором приближении. Древнейшая религия, в которой в одной из первых было указано все вот эти эсхатологические моменты о конце света, о том, что люди проходят через суд и так далее. То есть все то, что потом получило свое развитие в традиционных монотеистических религиях. То есть никто не знает, да? Зороастризм.
Ну, особо нечто. Это же не специальность наша.
Да, слышали. Ну, как бы вот то имя, которое поставлено на обложке книги Саушант, это как раз зороастрийский термин. Хотя, может быть, можно назвать это и не термином. Вот именно так в зороастризме называется некий человек, который принесет определенные знания в какую-то определенную эпоху, там это все расписано, когда и как. И само по себе это имя переводится «несущий благо». Вот эта книга – это попытка какое-то благо, которое я накопил в себе, передать вам, раскрыть перед вами часть своего внутреннего мира, того вот духовного багажа, который, думаю, будет востребован, понят, принят и вами. Тогда следующий вопрос. А знакомы ли вы вообще с таким именем, как Саушант? Знакомы ли с публикациями? Да, Владимир Андреевич.
Вы наставите мне в очень удобное положение, задавая вопросы. Здесь аудитория в пределах...
Знакомы, хорошо.
В пределах общедоступного знания. А у вас есть какое-то свое познание. Так расскажите о своем познании. Не ставьте нас в неловкое положение.
Владимир Андреевич, я хочу просто точки отсчета, чтобы мне было понятно, что можно говорить, а о чем говорить
вы
не нужно.
Вы все говорите, что вы познали. А наше право понять это или не понять.
Хорошо.
Пожалуйста.
Договорились. Я примерно так и поступал на всех предыдущих презентациях, но поскольку Днепропетровск город большой, людей много, и именно из этого города был наибольший отклик после опубликования вот этого интервью вот со мной в «Тайной доктрине», поскольку именно сюда больше всего заказывали книги, мне захотелось узнать хотя бы коротко о процессах, которые здесь протекают. Нет, так нет. Хорошо, значит, речь о чем будет идти? Естественно, о нас с вами. Любая книга – это попытка описать жизнь не одного человека. Это попытка описать, в общем-то, систему, в которой мы все находимся. То есть определенные какие-то жизненные рамки. Абсолютно любая философская, художественная литература, она ограничена определенными рамками понятий и представлений людей, для которых эта книга написана. В данном случае, как бы, я хотел бы сделать на этом небольшой акцент, что аудитория в Днепропетровске, с моей точки зрения, должна была бы быть на порядок выше, чем во многих других городах, где мы были до этого. Я все-таки на это очень сильно надеюсь и думаю, что вопросы у вас будут серьезные, по существу, не поверхностные. Вот. Знали мы многих людей, которые именно вот днепропетровцев, они как бы характеризовали очень высоко с точки зрения их интеллектуального, духовного уровня и так далее. Это не ради лести, это как раз для того, чтобы вы поняли, что разговор будет серьезный. Вот, и та информация, которую я вам изложу, она предполагает определенный уровень, определенный базис. Как минимум знание религиозных доктрин, как максимум, в общем-то, возможность допускать некоторые необычные теории, некоторые необычные предположения, гипотезы и так далее. Вот. Ну, книга была выпущена в Киеве. Вот совсем недавно, в марте этого года, вот, была представлена первый раз на третьей международной конференции, вернее, книжной ярмарке в Киеве, весенняя книжная ярмарка. Затем вышло интервью, из которого люди смогли примерно хотя бы узнать, о чем эта книга, и проявить к ней интерес. Вот. Ну а теперь переходим к смыслу самой книги. Я человек образный, как только что было сказано, что мне присуще образное мышление, я, в общем-то, оперирую понятиями, то есть, чтобы человек мог представить что-то, да? Как бы я охарактеризовал вообще эту книгу и ее смысл? Давайте представим себе, предположим, город, да? Город, затерянный где-то там далеко на окраине, может быть, земли, в каких-нибудь дебрях, далеко-далеко в болотах непроходимых, туда не долететь на самолете, не проехать, ни на чем не добраться. Но живет там, тем не менее, племя. И живет там племя однополых существ, мужчин. Ну, предположим, их там пару сотен. Вот они живут, все разного возраста. Откуда они туда попали, неизвестно. Может быть, катастрофу потерпело что-то, и они там оказались. Может быть, еще какой-то был непонятный, так сказать, инцидент. Вот. Но люди там находятся вот так. Более того, они не представляют себе даже вообще, что существует другая жизнь, существует где-то цивилизация, что существуют какие-то там возможности общаться с себе подобными. Но самое страшное, что они не знают, что вообще есть женщины на белом свете. Они считают, что это норма, вот норма. Одни мужчины и все. Потихоньку умирают. Они очень высоко развили свою культуру, свое там искусство. У них на очень высоком уровне медицина. Они изучают космос, звезды, знают и о себе, и о мироздании очень много. Но я хочу вам задать вопрос вот в данной ситуации. Как вы считаете, будет ли полноценным, даже правильнее сказать, их существование? Жизнь – это уже что-то более существенное, именно существование. Будет ли полноценным вот такое существование, которое заканчивается со смертью самого последнего человека, самого последнего мужчины? Есть ли смысл развивать все то, что они развивают, до такого высокого уровня, если вот как бы грядет их конец? И никто их не найдет, и никто о них не узнает, и все то, что они делают, непонятно для чего. Я вам сейчас объясню, в чем суть этого вопроса. Дело в том, что на самом деле мы с вами все находимся примерно в такой же ситуации. Вот мы все, все человечество находимся в абсолютно такой же ситуации. В этой книге я как раз и сделал попытку это показать. Но не с точки зрения того, что мы все однополые. Это лишь пример и образ, который дает представление о том, что если у людей нет возможности продолжать, развивать, в веках сохранять что-то, что они накапливают, значит смысл того, что они делают, равен абсолютному нулю.
независимо от того, добились они чего-то, либо не добились абсолютно ничего. Вот мы с вами как бы действительно очень далеко продвинулись и технически, вот, и духовно, и, ну, в общем-то, во всех отношениях человечество достигло своего пика, можно так сказать, да? И тем не менее все глобальные вопросы, касающиеся смысла существования человечества, они именно сейчас, как никогда, оказались актуальными. Опять же возникает вопрос, почему? Раз вы не любите отвечать на вопросы, я буду отвечать сам. Потому что когда человек достигает определенного уровня материального благосостояния, он теряет некую душевную свою составляющую, которую он сделал заложницей этой ситуации. Но ведь это борьба, это та самая борьба, которая длилась испокон веков. Человечество изначально было поставлено в определенные рамки выбора между потребностями тела и между потребностями души. Всегда, вернее, периодически как бы предпринимались попытки совместить, где-то объединить вот эти потребности, но как бы не очень успешно. И войны, и как бы несостоявшиеся, развившиеся и рухнувшие цивилизации, все нам как бы вот именно об этом говорят. Начиная с индейских цивилизаций, заканчивая тем, что происходит сейчас на наших с вами глазах. Вот со странами СНГ. Вот. Так вот, к чему я как бы все это пытаюсь подвести? К тому, что для того, чтобы показать, что это действительно так, каких-то научных выкладок здесь не надо. Поскольку мы все живем в этом мире, мы все это видим наглядно. Сегодня нас провели по музею, нам показали, какого уровня достигла, в общем-то, космонавтика при Советском Союзе. Вот, действительно, как бы высочайшего уровня. И потом вдруг это все оказывается как бы не очень-то востребовано, не очень-то нужно. Во всяком случае, 2/3 того, во что вкладывались силы тысяч, а может быть и миллионов людей, они как бы оказались под вопросом. А ведь таких вопросов в нашей жизни очень много. Не только на космонавтику люди работали, на очень многие отрасли нашей жизни, которые вдруг раз и ушли, и оказались ненужными. И очень многие люди как бы вместе с этим также пытаются найти свое, ну, как бы новое место, новое предназначение. Но рамки нашего мировосприятия ограничены. Мы ищем себе применение вот в этой жизни. Вот среди всего того, что можем найти. Наука, культура, там, я не знаю, искусство, да, это уже максимальное что-то. Ну, вот, техника. А ведь в действительности должно произойти какое-то и желание человека осознать вообще, что он собой представляет как духовная единица. Вообще, вот мы как конгломерат объединенных каких-то существ, что мы собой представляем? Вот с этой точки зрения, как бы, масштаб этой книги сразу позволяет увидеть события не только нашей, вот здесь происходящей сейчас жизни, в нашей стране, в наших странах и даже на нашей планете. Здесь сделана попытка показать некоторые процессы, которые начались задолго до того, как вообще была создана Вселенная, как вообще был создан наш космос. Но опять же говорю в образах. Я не математик, не физик, не, в общем-то, никому бы это было не надо, если бы это все высчитывалось и в каких-то формулах людям выкладывалось. Я лишь то, что духовно прозревал, прочувствовал, находил этому подтверждение в реальной жизни, в своей практике. Вот, я лишь это попытался осветить. На чем, собственно говоря, базировался? Я задавал вопросы не просто так. Мне было важно узнать, знает, например, народ или нет, что такое гностики. Ну, то есть, вернее, кто такие гностики? Гностики – это была такая очень обширная секта в начале тысячелетия, когда вот Иисус родился, которые придерживались совершенно четкой идеологии. Их идеология была проста. Этот мир создан не Богом, этот мир создан сатаной. Ну, это если грубо для нас как бы сейчас сформулировать. На самом деле они его называли не сатаной, они его называли, ну, скажем так, первоархонтом. То есть некое существо, которое возвело себя в очень высокий ранг, из которого потом рождались множество всевозможных сил, энергий, качеств,
которые творили миры, вселенные, существа, ну и так далее. Но локальное. Локальное – это значит ограниченное. А ограниченное – это значит временное. А временное – это значит бесперспективное, как вот у этих людей, которые живут где-то там на отшибе, который я вам пример только что приводил, пока не помрет самый последний, и жизнь всех закончится. И смысл этого действия будет непонятен. А весь тот остальной мир, где существует огромное количество людей, существ, интересов и разных полов, он в расчет как бы не брался. И вот они этот момент очень хорошо отследили. Более того, они отследили тот момент, что здесь происходит борьба неких высших существ, которые всему этому дали возможность вообще проявиться, и этих локальных существ, которые взяли в свои руки бразды правления, скажем так. По собственной ли инициативе и желанию, либо по воле этих высших сил, вот, но это произошло. В книге как бы дана этому оценка, и подробно описан этот процесс, более того, описан так, чтобы это было понятно даже ребенку. Описано стихами. Вот. И я вам сейчас небольшой фрагмент прочитаю, чтобы вы имели возможность просто для себя представить, в каком виде здесь эта информация преподносится. Это одна, наверное, одна треть книги. Потом идет проза, и потом, в общем-то, там немножко о другом, там о развитии этих событий в наше время. Сначала глубокая древность. Здесь как бы идет речь от лица самого высшего существа. То есть того существа, который всему этому дал возможность вообще дойти вот до нашего нынешнего состояния. И это существо фигурирует как бы вот под именем Отец Небесный, то, что известно из христианства, да? Вот. И его сын, это как бы его собственные качества в миниатюре, которыми он потом потихоньку заполнял эту вселенную, материализовывая эти качества, превращая их в законы, превращая их в какую-то материю и так далее и тому подобное. Вот идет диалог между сыном Отца Небесного и между отцом. Отец говорит: «Если б кто-то был в сознании, то я был бы его частью, потому что нет границы в оцифрованных мирах. Но пока что получалось, что я пользовался властью, безо всякого примера, только на свой риск и страх. Понимая, что безбрежность мне не вытянуть в сознание, я немного сузил, сферы сузил, полигонов и арен. Лишь со временем решил я уделить и им внимание, когда в маленьком масштабе я доволен буду всем. Так на свет и появился ты, пример моих стремлений». Все украсить, окультурить и во все добавить смысл. Но в отличие от папы, ты рожден не из мгновений. Сила комплексных энергий подарила тебе жизнь. Отец рассказывает, как он породил своего сына. Логоса. Ты и есть участок этот, где я в маленьком масштабе достигаю совершенства, чтобы его распространить. Так что ничего не бойся, ты ведь очень дорог папе. Он всему тебя научит, чему можно научить. Осознание – это бездна оцифрованных мгновений, движимых непостоянством, исходящим от меня. Ты же их воспринимаешь равнодушных и инертных, а затем в них добавляешь энергичного огня. Таким образом, ты силу моей воли утверждаешь, закаляешь свои чувства, набираешься ума. То, что видишь, ты вмещаешь, то, что хочешь, порождаешь. Все везде тебе подвластно. Всюду у тебя дома. Ты ведь здесь довольно долго строишь мирное пространство. И хотя ты очень молод, лет твоих не сосчитать. Тебе свойственны гуманность, искренность и постоянство. А такое невозможно в одночасье создать. В каждый мир ты опускался, наполнял его собою. Постепенно и тактично силы там распределял. Все здесь рождено любовью, создано твоей рукою. Никого не заставлял ты и ничем не обязал. Лишь одним своим стремлением подавал другим примеры. Когда был цветком душистым, то пыльцу стал выделять. А пчелою превратившись, ты, как труженик примерный, стал легко, непринужденно в мед нектар формировать. Ну и так далее. То есть отец объясняет сыну, как вообще все создавалось. Опять же, образно. Вот. То есть смысл очень простой. Отец Небесный, вот это вот некое безграничное, безначальное нечто и все, оно не могло развить себя до совершенства во всем том масштабе, в котором оно себя самосознавало. И для того, чтобы все-таки перейти из количества в качество, Отец Небесный сформировал в миниатюре некое существо, которое он назвал жизнью, логосом и так далее, и вложил в него от всех своих качеств по чуть-чуть, в миниатюре, и дал ему возможность эти качества проявлять в жизни, то есть осуществлять так, как он пожелает. Вот как бы с этого началась мировая история, в духовном плане, в некоем таком метафизическом плане. Еще пока не идет речи ни о космосе, ни о планетах, ни о системах звездных. То есть этого всего еще нет. Это некий мир, который для нас сейчас даже не восприемлем. То есть мы его не понимаем, не осознаем, отношения к нему не имеем. Это вечный мир какой-то. Но опять же, у этого вечного времени появилось, и у вечного мира появился какой-то определенный, заранее задуманный Богом, элемент, который захотел самостоятельности. Почему мы сейчас вот все в зале сидящие себя самосознаем как личности? Почему мы не самосознаем себя все как вот одно целое? Такого нет. Каждый себя вот чувствует, сознает, другого не чувствует, не сознает. Хотя в действительности мы все одно целое. Потому что это вначале было проделано вот с сыном. То есть отец ему дал свое самосознание, и тот стал себя чувствовать индивидуальностью, отдельной. Вне Бога Верховного, там, первоначального, находящегося. Вот. Таким же образом, естественно, поступал и он сам. Это как бы интересно, понимаете, когда что-то из себя выделяешь, даешь ему самостоятельность, а потом смотришь, на что оно способно, и что-то начинаешь ему прививать, направлять, как мы воспитываем своих детей. Согласитесь, если бы как бы у нас сейчас не было наших детей, наша жизнь, опять же, потеряла бы очень большую какую-то смысловую составляющую. Когда мы имеем возможность во что-то себя вкладывать, наполнять, учить, поправлять, передавать свой духовный опыт, и житейский, и материальный, и прочий, тогда мы действительно чувствуем себя как бы состоявшимися. Тогда мы как бы продолжаемся. Вот это самое произошло действие в начале всего. Но все было бы, конечно, хорошо и замечательно, и мы бы с вами жили, наверное, немножко в другом мире, если бы именно по такому принципу все и стало развиваться. Оно вначале развивалось именно по такому принципу. Все развивалось безгранично, бесконечно, до какого-то предела. И этот предел произошел тогда, когда появилось определенное качество. Оно звучало как жажда власти. То есть проявлялись разные качества. Этими качествами вы теперь все тоже обладаете. Вы обладаете качеством разума, обладаете качеством воли, там и страх в какой-то пропорции присутствует, допустим, да? И то есть все то, что мы можем, самосознаем и чувствуем, все это определенные энергии, определенные качества, которые одни на всех. И у каждого они одинаковые. Вот. Нет такого человека, у которого были бы качества, которых нет у других. Вот и получается, что как бы когда это дело произошло, одно из качеств сына, которое мы знаем как премудрость Божия, да? София. Вот это, собственно, и есть основополагающая идея этих гностиков, что некое самостоятельное существо София, премудрость Божия, захотела отъединиться от всего целого. И она это сделала. И более того, ей дали на это добро. Хотя знали, что ничем хорошим это не закончится. Вернее, видимо, закончится хорошим, но как бы не сразу, а очень долго придется терпеть и ждать, и прикладывать определенные усилия. А все остальные существа, которые не хотели в общем-то, этого раздела, этого разрушения и этой энтропии, они, собственно говоря, были вовлечены в этот процесс. То есть сын собрал всех этих существ. Опять же, я хотел спросить, знаком ли кто-то из вас с брахманизмом? Вот, как бы, но будем говорить, что знакомы. Брахманизм – это как бы вот Брахма, верховный бог, да, в индусской мифологии. В книге показано, что таких Брахм великое множество. Он не один, а их великое множество. Это как раз те самые дети, это как раз дети сына Отца Небесного, которые посоздавали себе великое множество миров и стали расползаться в бесконечность, растекаться. Или как у гностиков это называется растекание плерома. То есть вот этой самой полноты миров. И для того, чтобы все-таки количество перевести в качество, вот этому существу, этой премудрости, или как она в книге фигурирует под именем Промея, то есть лучшая в мечтах, было дано право объединить всех в один какой-то мир, где, ну, предположим, все разнообразие миров, все разнообразие качеств, законов, разновидностей жизни, проявлений их, все было собрано в одно. И это все было как бы вот в одном мире, ну, я бы не сказал, что столкнуто лбами, а просто поставлено в одинаковые условия. Мы с вами живем на этой земле. На этой земле живет великое множество других существ, начиная от животных и заканчивая простейшими микроорганизмами, я не знаю, там, бациллами, микробами, клетками и так далее. То есть все мы находимся в абсолютно одинаковых условиях здесь. Вот. При этом каждый живет все равно в каком-то своем ограниченном мире, очень мало проникая в сферу других миров. Так в чем же как бы принцип борьбы? Вот было озвучено, да, что книга о том, что как бы о многотысячелетней борьбе человечества, в общем-то, когда сталкивались две стороны, добро и зло. Не будем говорить вообще, что такое добро и зло, потому что как бы все, это все относительно. Но в книге сделана попытка показать не относительное, а абсолютное добро и абсолютное зло. И вот в трактовке вот в этой оно будет примерно таково. Абсолютное добро – это абсолютное единство всех в общем устремлении. Когда все знают, кто они, знают откуда, знают, чем они объединены, знают, куда они должны стремиться, чего хотеть, и прикладывать все усилия на достижение этого, как это делают муравьи, предположим. Зло с этой точки зрения будет совершенно противоположное явление. Когда каждый тянет что-то до себя, не считается с мнением другого, хочет верховодить им, командовать, но не хочет, чтобы кто-то командовал им самим. Вот, и, соответственно, как бы, то есть те процессы, которые разъединяют людей, делают вот эти вот личности обособленными и эгоцентричными. Вот. Это как бы все условно, но в книге об этом рассказано более чем конкретно. Рассказано о судьбе вот этого самого существа, которое создало мир, Первоархонт. Он тут фигурирует под именем Прототем. Вот. Как он сотворял себе когорту своих исполнителей, которые потом творили все-все-все-все поэтапно. Вот. Как он, в общем-то, сам ничего не мог, а все, что ему давалось, он присваивал себе и говорил, что это я придумал, это я сделал, это только я один, больше никого нет. То есть он изначально отвергал какие-то силы, вне его находящиеся. Мы с вами в нашей жизни, в общем-то, постоянно это видим. В мире людей даже, да? Это как раз те люди, которые вот по такому принципу действуют. Вот это главное кредо этого существа, которое люди называют еще, ну, простые люди называют его сатаной. Я сам себе хозяин, мне другие не нужны. Вот это самое главное кредо, которое породило вот элемент зла в нашем мире. Почему так, как бы опять же произошло, я только что объяснил. Но какой в это был вложен смысл? А смысл был вложен очень простой. Существа, которые получили как бы вот жизнь и развитие, они были несовершенны. Они были абсолютно не приспособлены к жизни, к борьбе, они были не закалены. Они не знали самих себя вообще, на что они способны. Они должны были пройти определенную школу жизни для того, чтобы почувствовать вообще свои силы. Вот. Но опять же, у всего есть определенная граница. Даже когда мы рождаем ребенка, мы знаем, что он должен до 7 лет, предположим, он должен накопить обычный какой-то опыт взаимодействия с окружающим миром. После 7 он должен в школе научиться, допустим, взаимодействовать с какими-то абстрактными знаниями, научиться пользоваться ими. После, предположим, там 18 лет он должен научиться притворять свои собственные качества, знания вот, и желания во внешнюю в общем-то, жизнь. Он должен чем-то начать заниматься, что-то реализовывать в этой действительности. Потом он должен достичь в этом апогея, получить какие-то итоги, результаты, и потом он должен уйти из жизни. Бессмертных нет. Наша Вселенная, наша Земля живет точно по такому же принципу. И здесь действуют те же самые законы. Но мы своих детей учим, мы говорим, вот это хорошо, это плохо, вот это делай, это не надо. А кто же учит все человечество? Вот кто его учит? Просто каждый рождается и знает, что хорошо, что нет. В действительности, те самые силы, о которых я здесь написал, боги, этим занимаются они. Они передают нам все знания, они передают нам весь опыт, который у них есть, многовековой опыт. Вот. Они как бы наполняют нашу жизнь событиями, они создают разные отрасли наших как бы вот видов деятельности. Они их контролируют, управляют ими. Можно, конечно, над этим посмеяться, но как бы многотысячелетний опыт религиозный, мифологический, его со счетов не сбросишь. То, что мы имеем на настоящий момент, это всего лишь 200 лет такой вот, ну, скажем, жизни в отрыве от таких представлений. И эти 200 лет – это ничто в масштабе того времени, которое прожило человечество именно с такими представлениями. Поэтому как бы это более авторитетно, чем авторитет современных знаний, которые зиждятся на, собственно, несовершенных приборах. Вот. Но речь-то о чем? О том, что эти знания и эти представления, что хорошо, что плохо, изначально всегда давались людям. И они были запечатлены вот как раз в религиях. Поэтому как бы на книге видите, да? Рама, Кришна, Гермес, Заратуштра, Моисей, Будда, Иисус, Мухаммад. Это как раз те личности, которые есть здесь на земле, приносили что-то большее, чем просто веяние от богов. Боги – это исполнители. Они делают все, от погоды и до тех мыслей, которые приходят в голову ученому, когда он что-то там открывает. Они как бы вот за это отвечают. Но ведь есть какое-то знание, которое сверх всего этого. То знание, которое осталось вот в том высшем мире, до вот этого локального всего, когда здесь все замкнулось на этом существе, прототеме. И кто-то же должен вот то знание хотя бы частично сюда приносить. Вот это как раз об этом. Если мы попытаемся сформулировать коротко, в чем суть этого знания, то я попробую сказать так. Суть этого знания вечное самосознание. Я сейчас расшифрую вам это понимание, понятие. Я начал с того, что когда мы живем в рамках одного какого-то племени и ничего не знаем, то как бы смысл всего, что мы проделываем, минимален. Когда мы понимаем, что мы можем развивать культуру, искусство и так далее и тому подобное, уровень повышается. Если мы имеем возможность охватывать все человечество, как это происходит сейчас, да, даже как бы через интернет, уровень еще больше повышается. Тогда как бы вот, ну что ли, уже все знания человечества обладает, можно так сказать. Абсолютно любое знание, вот включая компьютер, нажимая кнопку, вводи нужное тебе слово, получая информацию на требуемый в данный момент запрос. Интернет это предоставляет. Но к чему все это, если жизнь каждого из нас заканчивается вот через там 30, 40, 50, ну пусть 70 лет, да? только то, что останется нашим детям. Те, которые делали революцию, они думали, что мы будем жить долго и счастливо. Вот в 17-м году. Как вы думаете, если бы они узнали, какая жизнь будет сейчас, они бы продолжали делать вот то, что делали тогда? Люди не знают того, что ждет их завтра. Об этом знают только управляющие людьми существа. А вот религия постоянно делала упор на то, что такое знание существует, что ждет общее человечество вот после определенного этапа. Именно религии говорили о том, что есть некий барьер, после которого все заканчивается. То есть есть какая-то определенная смерть человечества. Так же, как есть период жизни одного человека, заканчивается и все, так же есть период жизни человечества. Но опять же, конец это всего человечества или нет? Вопрос. Ведь были другие виды человечества. Были неандертальцы, пятикантропы, кроманьонцы, которые тоже, в общем-то, что-то понимали и делали, и мы до сих пор находим, так сказать, продукты их жизнедеятельности. И до сих пор даже, может быть, многих вещей не понимаем, которые они тогда понимали. Я уже как бы даже не говорю о том, что существовали мифические Атлантида, Лемурии и так далее. То есть я как бы даже об этом и не говорю. Это как бы кто-то верит, кто-то нет, кто-то... Это как бы такое дело. Но сам по себе факт, куда переходят эти народы и что происходит, и откуда берется следующая народность, такая как мы с вами, да, нынешняя, то есть Homo sapiens, откуда он вообще взялся? Вот как бы в книге сделана попытка это именно объяснить. Откуда мы с вами происходим? Какой период мы с вами сейчас временной переживаем? И во что это, в конце концов, все должно вылиться? Опять же, если это все попытаться подытожить, то мы упремся в некоторые моменты. Первое. Религии говорят о том, что вечна душа. Ну и что, что душа вечная? Мы этого как бы не можем ни увидеть, ни почувствовать, ни подтвердить. Есть как бы в народе бытует такое высказывание, вы все знаете. Никто оттуда не возвращался, как бы, и никто не может сказать, есть там что-то или нет. Очень мощный аргумент. Ну, как бы в нашей среде. Среди буддистов лучше его не говорить, потому что они как раз знают, что оттуда возвращаются. Вот. Так вот, понимаете, то есть то, что душа вечна, оно на самом деле ничего не меняет в нашей жизни. Ну и что? Мы все равно, вот как существа, мы умираем. А кем мы потом будем, где мы будем, что с нами будет, нам неизвестно. Это вне нашего понимания, вне нашего знания, вне нашей памяти. Все. Результат, ну не нулевой, там, ну единичка может быть, да. То есть можно жить с пониманием, что душа вечная, вдохновляться, так сказать, да, исповедовать какие-то принципы религиозные, моральные, нравственные ради этого, да. Но все равно полного удовлетворения и полноты... Не будет. Откуда взяться, если еще остается тело? Все хотят жить долго, счастливо и бесконечно. Поэтому появляются новые учения. А новые учения говорят, а можно сделать тело бессмертным? И сейчас очень многие делают на этом упор. Потому что нынешняя как бы вот идеология пошла как раз такая, что вот мы живем сейчас, вот пока мы живем, это жизнь. А что там потом как, это как бы неизвестно. Поэтому, предположим, есть такие личности, которые сейчас делают попытку провести в жизнь представление, что можно сделать вечным тело. Не будем далеко ходить, возьмем Григория Гробового. Вот это же он, да, выдвинул такое, что можно воскрешать человека в теле, и он будет дальше жить. А когда у него спрашивают... А как же мы с ним встретимся, а как же он будет дальше жить? Он же ничего не помнит. Ну что, он ничего не помнит, он просто родился где-то на другом конце земли, и он живет опять. Так какой смысл такого воскресения, такой жизни, если человек не помнит, где он был, что с ним было? Это тот же самый человек или нет? Это скорее зомби тогда уже. Либо это уже другой человек, если он не помнит, кем он был и что с ним было до этого. Поэтому в книге как раз предпринята попытка объяснить, что в действительности должно произойти. А в действительности должно произойти очень важное для всего человечества явление. Мы должны обрести не только душевное бессмертие и телесное бессмертие, но мы должны еще обрести и вечную память о самих себе. Почему-то никому в голову не приходит, что вот этого как раз момента не хватает для того, чтобы каждый из нас почувствовал себя откуда-то из глубины веков проистекающим и куда-то в глубину веков, вернее, вдаль веков будущих шагающего. Все живут, вот только празднуя свой день рождения, вот, и как бы что там было до этого дня рождения, никто не знает. Вот, и то же самое никто не знает, что будет после дня смерти. И все-таки один пример для человечества подан. Этот пример тот, о котором книга. Тот самый посланник, который приносил вот эти знания, он-то как раз оставил конкретную, практическую, материальную информацию о себе, о своей жизни, о деятельности, о своих высказываниях, о своих стремлениях и так далее. Вот он-то как раз оставил базу, на которой можно действительно восстановить хронологию хотя бы одной непрерывной жизни. То есть человек жил на земле, умирал, жил дальше, но не на земле. Рождался, жил дальше на земле, умирал, жил дальше, но не на земле. Рождался, жил дальше на земле, но на всех этих отрезках земных он проделывал одно и то же. Он только развивал, совершенствовал, видоизменял, подстраивал под обстановку, под людей, под их знания, под их уровень, под их культурные ценности. То, что изначально в нем было самом. Эти знания о духовной родине и о том, что как бы нам всем предстоит там ну, делать, для чего вообще это все. Вот. Исходя из такого понимания, во-первых, меняется масштаб понятия жизни. Жизнь – это не просто рождение и смерть. Жизнь – это как раз рождение вот в тот период, когда создавались все существа, и смерти как таковой нет вообще. Но отследить все вот это на настоящий момент никто не может. Лишь наше время предоставляет людям возможность доказать, что перерождение, реинкарнация существует. И если вы знаете такого ученого Яна Стивенсона, американского, он уже один раз это проделал. Ну, как один раз, я имею в виду своей жизнью. А доказательства у него таких огромное количество. Когда он документально для науки показывал материальные какие-то доказательства, подтверждающие, что действительно человек может вспоминать в раннем детском возрасте, что с ним было в предыдущей жизни, по крайней мере, в конце этой жизни. И каким образом он из этой жизни ушел. И более того, все, в общем-то, воздействия на его тело, которые он претерпел в той жизни, они отобразятся и на следующей его жизни. Как бы даже он снимки находил такие вот патологоанатомические, где можно было просто вот посмотреть и сравнить с тем, что реально есть на человеке. А на человеке были, ну как бы, он назвал условно их метками. Ну мы скажем так, шрамики. То есть незначительные рисунки на коже, в точности соответствующие местам нанесения вот этих вот ран, смертельных ран. Таким образом, как бы уже почти научно доказано, что то тело, которое мы имеем, оно на самом деле вечное. Оно просто меняет свою форму, когда мы умираем, сбрасывает физиологическую составляющую, когда рождается заново. Оно вновь потихоньку накапливает элементы физиологии, восстанавливает в точном соответствии, в точном подобии тому, что было на момент смерти. Но не на момент смерти, мы не рождаемся сюда дедами или там бабушками, а как бы получается, сперва мы опять проходим вот все те же самые этапы, которые тогда были, вот, и потихоньку как бы вот, но все те самые воздействия на наши тела, которые были раньше, они остаются на нашем теле безусловно. И я могу это доказать со стопроцентной, в общем-то, гарантией. В таком виде. Наша кожа – это первый слой, который находится в постоянном воздействии с внешней средой, с окружающим миром. Если мы нанесли какое-то, в общем-то, поражение своей кожи, если это еще и более глубокие какие-то наши, там, предположим, мышцы, там, жировая прослойка, кости, то все эти дефекты, они так или иначе остаются. Предположим, очень простой момент. Если вам сейчас просто взять, ударить и сломать нос, а после этого убить, то когда вы родите в следующий раз, у вас будет сдвинутая переносица. Вот и все. Если вам взять, например, некоторые моменты, они как бы восстанавливаются со стопроцентной вероятностью, почти незаметной, а некоторые нет. В основном те, которые сопряжены со смертью, они остаются. А те, которые просто в процессе жизни, они потом могут быть восстановлены, практически их будет незаметно. Только будут шрамики, то есть полоски такие. Речь идет о нашем физическом теле. Да. Потому что все эти воздействия, они остаются записаны где-то в области астральных наших тел. В действительности это не копье проникает в человека, это проникает какая-то энергия, посланная через это копье в этого человека, и она оставляет в этом человеке определенный след. А раз наше тело, оно отображает то, что у нас в душе, вообще наш внешний вид – это всего лишь отображение того, какие мы в духовном плане. Если человек, предположим, злой, это написано у него на лице. Если он ироничный, у него соответствующим образом начнет кривиться рот. И к старости у него вообще будет поведенный он. То есть все то, что мы проделываем в душе, потом выходит на наше тело. Вот. То же самое здесь, когда какие-то воздействия оказываются на наше тело, они потом остаются. Вы, просто я как бы для того, чтобы не быть голословным, просто вот как-нибудь на досуге, дома, когда бреетесь, особенно мужчины, да, посмотрите внимательно в зеркало, рассмотрите область, вот эту вот носогубочную и подбородок. Внимательнейшим образом посмотрите, и вы увидите там массу этих шрамов. Поскольку живем мы здесь очень много, и в область лица мы получали неоднократно побоев каких-то. Таких людей практически нету, которые бы ни разу где-то что-то не рассекали себе вот тут. И все это тут остается. Вплоть до того, что оно даже видно, когда вырастает щетина. Если посмотреть, предположим, при определенном освещении, даже видно эти полосы, эти там какие-то... То есть... Ну, это как бы очень такой простой пример. Это очень примитивный. Просто вот как бы чисто для публики. Для того, чтобы все это действительно узаконить, нужно накопление огромного количества фактов и материалов. Но так всегда в науке происходит. Сначала делается открытие, и все спорят, все говорят, что это не так, этого не может быть. А потом начинают собирать свидетельства. Главное знать, что собрать, понимаете? Обычно, вот я недавно был на презентации, точно на такой же, и мужчина подошел, начал мне с сомнением задавать вопросы. Я потом после вывел его к машине, подвел к зеркалу, сказал, посмотрите сами сюда, что это такое. Он говорит, я не знаю, как это объяснить. Я говорю, а я знаю, как это объяснить. Вот между вами и мной разница только в том, что вы не знаете, что на себе искать, а я знаю. Когда человек знает, что искать, он всегда это находит. Вот. Другое дело, что этому нужно дать какое-то объяснение. В моем случае, когда тот процесс, как бы, который привел меня к этому, он был от обратного. Я сперва нашел это, но не имел этому объяснений. А потом я стал изучать вопрос очень глубоко. И тот, кто прочитал книгу, те знают, насколько глубоко я в это погрузился. И мне не надо было где-то на ком-то что-то изучать. Я это все проделывал на себя, пользуясь всегдашним, в общем-то, духовным девизом «познай себя». Мне надо было познать самого себя. Причем до самого конца, до самой, так сказать, катушки, уже, чтобы уже все знать, конкретно и точно. Если я знал что-то о себе как внешне, мне этого было мало. Мне надо было узнать что-то более существенное, более глубокое. В отношении себя я это проделал. И теперь как бы тем, кто точно так же поймет это, точно так же это воспримет, для них просто есть пример. Для них есть просто показательный пример, что такое в принципе возможно. Вот. Но как бы вот к чему все это, да? К тому, что... вечных-то людей пока нет, и людей, которые себя самосознают вечными, таких людей нет. Их ведь еще предстоит только создать. И поэтому вот этой вот религии, которую все ждут, но которые слышали звон, да не знают, где он, ее в ожидаемом виде быть не может. Не может быть какого-то там, в общем-то, чуда, которое раз произойдет, и мы все изменимся в 12-м там, или в каком году, да, как сейчас ждут, квантовый переход, предположим. Не может быть чуда такого, как ждут в религиях, что прилетит облако, спустится Иисус и начнет всех здесь налево-направо судить, точно зная, кто чего достоин. Вот. На самом деле, как бы, то, что мы с вами услышали сейчас, это лишь маленькая, очень маленькая крупица того, что понято, описано, проиллюстрировано в этой книге и будет дополнено еще двумя. Вот. И вся моя, в общем-то, задача – вызвать у людей к этому интерес. Вообще показать им, что такие факты существуют. И что если люди вот в этом направлении сделают шаг, каждый в отношении самого себя, тогда действительно шкала ценностей изменится. Это во-первых. Приоритеты во-вторых. Масштаб действительности в-третьих. Мы уже будем жить не в рамках государства, не в рамках там, союза какого-то евро, не в рамках даже планеты, и даже не в рамках Солнечной системы. Эти масштабы сейчас даже представить трудно, в каких мы будем жить. И, допустим, те люди, которые будут регулярно свои прошлые жизни продолжать, а они будут, приходя сюда, всегда иметь эту базу, этот архив своих данных. Уже не так, как это проделывал я на ощупь, находя там какие-то свидетельства. Они будут это иметь конкретно. Они будут это иметь в виде фотографий, аудио, видеоматериалов, в виде описания своей внешности, описания особенностей, где какой шрам, где какая бородавочка, где какой нарост и так далее. Вот, потому что все это в них точно так же и останется. И тогда со стопроцентной вероятностью, зная, что вот это ты, человек будет просто продолжать свою прошлую жизнь. А со временем он узнает, и чем он занимался, пока его не было на Земле. И эти жизни станут просто одной непрерывной жизнью. Но это как бы на настоящий момент революционное заявление. Его представить себе трудно, и поверить в это тем более трудно. Вот. Но кто-то же должен об этом сказать, если такие знания появились, если появился стимул к этому, и у людей есть потребность. Таким образом, в книге напичкано действительно очень много материалов, и заурядных, автобиографических, и незаурядных, описывающих характеры, поведение вот этих существ, этих богов, их интересы, чего они вообще хотели от нас здесь всех, как они себя проявляют, в чем они сопротивляются, где наоборот они помогают, в чем. То есть это как бы материалы здесь есть. Но главное то, что я вам сейчас сказал. Главное, что тот, кто вот этим наполнится, он имеет возможность получить вот эту самую одну непрерывную вечную жизнь. Это самое сообщество людей и будет то, что где-то там в священных писаниях фигурирует, как стан святых и город возлюбленный. То есть люди, которые будут на земле подавать пример человечеству действительно существующей вот этой вот системы. Такие люди будут найдены, собраны. Они действительно найдут подтверждение. Они уже много раз что-то делали. Вот. Поскольку как бы в истории сохранено очень много личностей, которые можно было бы отследить. Но опять же, надо поставить себе такую задачу, допустить хотя бы мысль, что такое возможно. А если не допустишь мысль, что возможно выпрыгнуть с третьего этажа и не разбиться, то никогда и не прыгнешь. И всегда будешь считать, что невозможно. Вот. Ну, теперь как бы еще немножко рассказать мы хотим вам о том, как книга живет своей жизнью, как она вообще зарождалась, как она, в общем-то, до вас вот дошла сейчас, вот. Ну и какие перспективы, планы с ней связаны.
Добрый день, уважаемые друзья. Я скажу несколько слов о том, как книга создавалась, то есть как она обрела вот такой вот материальный вид, который сейчас...
Ты представься, Сергей.
Я редактор этой книги, поэтому знаю о том, как она создавалась и что, как происходило, наверное, больше всех. Автор уже обратил внимание на то, что на обложку вынесены посланники, они перечислены, но я обращаю внимание вот еще на что. За посланниками есть некоторый фон, который вращается против часовой стрелки, тоже имеющий значение. То есть здесь на обложке ничего лишнего нет. Все, что сюда вынесено, оно имеет все значение. То есть не просто так вынесены посланники, они хронологически расположены. И не просто так вынесен фон, который вращается обратно в сторону, то есть против часовой стрелки. Хотя принято, что в земной жизни в основном все вращается как раз по часовой стрелке. Ну и, соответственно, на обратной стороне обложки такой же обычный фон для равновесия, он крутится навстречу по часовой стрелке. В книге есть достаточное количество иллюстраций. Иллюстрации выполнены художником Балаклавским. Для вас может быть неизвестным, а для Севастополя его фамилия известна. Он вообще любит иллюстрировать книги такого вот эстетического характера. Если знакома фамилия Валерий Воронин, то иллюстрации тоже завел его. Вот тут был интересный момент, когда с ним начались переговоры о том, чтобы он иллюстрацию книги делал. Он обрадовался, давайте мне текст, и я собирался это сделать. Почитал, начал, несколько иллюстраций сделал, потом остановился и говорит, все, не могу, не понимаю. Мне надо вникнуть как следует, я просто так рисовать не могу. Я говорю, ну а что это сложно, ты же читаешь, художник, переведи текст в образы. Он говорит, ну да какой умный. Автор написал, он это через себя пропустил, а мне теперь его слова, которые он написал, и он понимает, нужно перевести в образы. Я говорю, ты же художник. Я-то художник, но мне сначала надо через себя пропустить. Я просто так, вот просто нарисовать не могу. Потом, ну, какой-то период наступил, он говорит, ну, не могу, не понимаю. То есть застопорился. Потом прошло немножко времени, мы с ним еще раз встречаемся. Еще раз он прочитал текст. Мы с ним там много чего обсудили, с автором мы обсудили, потому что были какие-то... непонятный момент, он говорит, я не пойму, вот эта вот личность или там вот этот персонаж, как он выглядит, как его нарисовать? Ну понятно, написано там люди с головой птицы. Ну я понимаю, это в египетской традиции это есть. Но что больше людского или птицы? У них должны быть крылья или голова человеческая. Вот у художника такие были вопросы. Ну, в конечном итоге он все-таки проникся вот тем материалом, который он должен был перевести в зрительный образ. Это очень важный момент. Я вот зауважал художника, когда я понял, насколько сложно ему взять текст, и этот текст, пропустив через себя, выразить в образы. Все иллюстрации, когда будет презентация, слайд-шоу, вы там посмотрите, они там представлены. Я бы хотел акцентировать внимание на некоторых из них, вот одна из первых. То есть они тоже нагружены достаточно большим смыслом. И тут художник постарался. То есть вот то, о чем сейчас автор говорил, о том, что периоды времени, о которых вообще речь идет в книге, огромные. Они просто несоизмеримы с нашими понятиями там, лет, столетий, там, веков и всего прочего. То есть вот здесь художник постарался отобразить как раз нашу планету, то, что над ней есть рука Всевышнего, Отца Небесного, там, Аллаха, как угодно называть, в этом дело. О том, что вот есть масса разных совершенно существ, которые порождены были. О том, что в этом всем инициативу проявила Промия, тоже у него был вопрос, вот как ее изобразить? Ну понятно, женское имя, женщина, какая женщина, там, высокая, низкая, или что такое, не такое, как ее изобразить? Ну вот он изобразил ее.
Книжку больше наклони.
То есть вот иллюстрация, в которую художник постарался вместить максимум смысла, имеющего отношение к сотворению мира, иными словами. В какой-то степени ему это удалось, кто-то может сделать это лучше. И еще одна из иллюстраций. Сейчас я найду. Имеет тоже очень существенный смысл и значение. И она не зря сюда размещена. Она, правда, делалась не художником, а автором. Но суть не в этом. Это все равно иллюстрация, которая отображает нынешнее состояние мира и взаимоотношения. Частей света, может быть, неверно сказать, но разного менталитета между собой. Под этим подразумевается то, что раньше называлось СССР, то есть русскоговорящее население. Сейчас это называется СНГ, но суть не в этом. Это менталитет, ну, можно так сказать, славянский в основном. Образы, которые сюда вынесены, они взяты из апокалипсиса. То есть там говорится о том, что есть агнец, есть зверь с мордой льва. Что под этим подразумевается? То есть как именно в книге это объясняется, почему иллюстрация именно такая? Подразумевается таким образом, что Россия в СНГ, сейчас вот приходится все время как бы подразумевать, что есть некоторая общность людей, которые сейчас живет в разных государствах. Но я просто оговариваю, чтобы вы понимали, о чем я говорю. По форме имеет вид ягненка. Поэтому, будьте здоровы, все правы. Вид ягненка. Вот, даже вы подтверждаете. Если на карту посмотреть, то вы легко заметите, что даже на карте вид ягненка заметите.
Агнец.
Да, агнец. А Америка как раз вот этого зверя с мордой льва. Ну, объяснять вам по поводу того, что такое доллар, кто тут в мире всю политику гнет, я уже не стал, я думаю, вы так понимаете. И третий образ зверя, выходящий из воды, это Европа, которая подражает Америке. Ну, то есть, вот как бы три, ну, собственно, две, можно сказать, цивилизации, два образа жизни, два образа мышления, духовности, отношения к жизни, строения жизни. Они вот на этом рисунке отражены в таком в виде квинтэссенции, то есть понятно, вот здесь есть то, что в чем мы с вами живем и как мы это все понимаем, и есть нечто, которое живет иначе, и у которого совсем другие цели, мотивы и назначения. И вот между этим всем как раз и происходит противостояние борьбы. Это все то, что касается художественного оформления. Корректор Фатма Горбунова, она была последней, которая занималась книгой, ну, то есть устранить там ошибки, какие-то там недосчеты всякие бывают. Но, к сожалению, при том процессе, который называется верской, все равно закрадываются ошибки. Она когда взяла книгу, почитала, говорит, все шишки мне, принеси за меня извинения за то, что там все равно ошибки есть. Ну, с этим ничего не поделаешь. Вот сколько есть книг, всегда в них есть какие-то недочеты, всегда и есть ошибки. И в заключение, прежде чем будет включено слайд-шоу, я бы хотел сказать о том впечатлении, которое у меня вот сегодня возникло. Я здесь первый раз в Днепропетровске. Для меня это была точка на карте. Я знаю, что это промышленный город, что город большой. Для меня было удивительно, когда было много заказов книги именно из Днепропетровска. Я вообще удивился, честно сказать. Ну, в Крыму понятно, имя известно. Слушал-то и там «Тайная доктрина» выходит, там публикаций много было, ну там много загадок. Но когда из Днепропетровска много, я удивился, честно скажу. Сегодня я понял, почему так происходит. Здесь очень мощный культурный, научный, технический центр. Вот мы сегодня походили, посмотрели, нам очень доходчиво объяснили, чем тут вообще народ занимался давным-давно и занимается сейчас. И в чем я увидел параллель между тем, чем живет город Днепропетровск, вот это вот сложившиеся уже здесь традиции и книга, которая здесь представляется, я бы одним словом назвал это основательность. То есть вот то, что делаете вы, вот то, что вот здесь вот на плакатах, основательно, то есть плохо сделать нельзя, оно просто не будет работать. Оно просто там где-то как-то выйдет из строя. Вот книга примерно с таким же подходом делалась, основательно. То есть процесс, который происходил от того, когда был текст, и до того, когда книга стала вот такой, то есть ее взяли в типографии, этот процесс занял год. Где-то в феврале был начат. значит, начата работа по редактированию, художник, вебская, все прочее. И только через год книга приобрела вот такой вид, который она имеет сейчас. То есть год назад, до этого момента, книга была чисто виртуально в тексте, больше ничего. Сейчас небольшой слайд-шоу, из которого вы видите там некоторые результаты, кто как это делал, что там внутри этой книги есть, где как распространяется, и где как проходили и будут проходить.